Здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь» и это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян, и Леонид Гозман со мной. Здравствуйте, Леонид.
Ну, здрасте.
Призываю вас ставить лайки нашей трансляции, подписываться на «Живой гвоздь», донатить, если у вас есть такая возможность, подписываться и на «Эхо» в социальных сетях. В Телеграме на канал «Эхо новости» обязательно, чтобы не пропустить главные новости, которые оперативно там появляются. Ну что ж, у нас, я думаю, что мы сегодня на рубрике делить с вами ничего не будем. Тема одна, с разных сторон попробуем на это посмотреть. Я только что вернулась, вот пришла в студию от российского посольства в Берлине. Могу вам сказать, что там очередь просто... Ну, какая-то невероятной длины, ее обойти всю вот на тот момент, когда я была, и люди все время приходят, где-то минут 25, наверное, только идти, вот если вот прям вдоль очереди идти. Разделилась толпа, там в одном месте еще стоит Екатерина Шульман, и вокруг нее огромная толпа стоит, и в середине очереди стоит Юлия Навальная, вокруг которой тоже огромная толпа, все ее поддерживают, фотографируются с ней и говорят разные добрые слова. Вот. Но мы еще видели акции в России некоторые. И вы знаете, удивительно было, Леонид, с утра мы просили наших коллег включиться к нам в утренний эфир, как раз это был 10 утра по Берлину, это получается полдень по Москве. И Ирина Воробьева, она включалась к нам в эфир от... Господи, забыла слово, как называется, избирательного участка. От избирательного участка в Большом Афанасьевском переулке рядом с Эхо Москвы. И на тот момент, когда она выходила к нам в эфир, она говорила, здесь совершенно ничего не происходит. Но только она... Мы попрощались уже со зрителями, и закончилась трансляция. Она начала присылать фотографии, как говорит, вот только вот буквально положила телефон в сумку, и появилось там 5, 7, 10, и, в общем, очередь начала расти. Действительно, не такие, чтобы невероятно огромные очереди мы видим внутри России, но, тем не менее, они есть. В Петербурге большая очередь довольно-таки. Еще я вам скажу, что сложно найти, потому что не все еще выложили... Ну, не все медиа еще успели выложить, собственно, всю эту подборку, которую продолжают присылать люди, ну, понятно, по всему миру, да, тут нам немного проще из-за границы стоять в этих очередях. Но и внутри России мы видим, что в Кировском районе очень много людей, в Новосибирске очень много людей вышли. Вот, вот так вот, Леонид. Ну, как-то мы смотрим, и по-разному все. Люди молодые, люди пожилые. Мне сегодня присылали в личные сообщения наши зрители сообщения, говорят, как там моя мама 84 лет пришла голосовать, она одна и 20 полицейских в полдень. Вот такие вот картины, да. Вот так вот. Но как на вас, на ваш взгляд, как вы на это все смотрите?
Ну, вы знаете, я бы хотел, если можно, начать с двух вещей. Во-первых, выразить мое глубочайшее уважение тем нашим согражданам, которые в разных городах России сегодня пришли на акцию «Полдень против Путина». Их запугивали. Да и запугивать не надо, чего, люди же не идиоты, понимают.
Да, 20 лет уже обещают.
Да. Да, конечно, конечно. Они все равно пришли. Вот мое глубочайшее уважение и благодарность, и это, конечно, дает нам надежду, нам всем, что люди в стране сохранялись. Вот. Потом я хотел бы сказать, что, вообще-то говоря, жизнь к этому не сводится. И вот мы не будем с вами сегодня про это говорить, но на самом деле жизнь, она продолжается в ее и хороших, и страшных проявлениях. Продолжается война в Украине. Вот мы с вами говорим и обсуждаем полдень против Путина, ровно в это время там погибают люди. Вот ровно в это время, понимаете, и украинцы, и российские солдаты, вот, продолжаются атаки путинской армии на позиции вооруженных сил Украины, они не достигают тех успехов, к которым они стремились, очевидно, не достигают, но они и не совсем безуспешны, они немножко продвигаются, чуть-чуть продвигаются. У украинцев не хватает оружия, оружия им не дают. А в Конгрессе Соединенных Штатов происходит черт знает что. Спикер говорит, да-да, мы когда-нибудь дадим, только надо все это внимательно рассмотреть. Каждый день люди погибают из-за того, что они не могут там между собой договориться. И вы знаете, понятно, что и для, ну, для большинства из членов Конгресса, и республиканцев, и демократов грядущие выборы значительно важнее, чем чужая жизнь. Значительно важнее. Вот. Потому что ведь, ну да, республиканцы блокируют все, но ведь и Байден не использует своих возможностей. У него там больше 4 миллиардов заначки, которую он имеет полное право передать Украине прямо сейчас. Он этого не делает, к сожалению. Да? Это вообще одна из проблем демократии, что демократическая процедура, демократическая система управления, она снижает, ну, уменьшает горизонт планирования. Люди думают выборами. И с этим ничего не поделать. Потому что, понимаете, альтернатива – это что? Монархия, диктатура. А альтернатива, когда, да, есть мудрый человек, который все решает за тебя, это не проходит в современном мире. Но вот то, что мы видим сейчас, это, конечно, ну, я не знаю, мне кажется, одно из самых таких убедительных доказательств того, что у демократии есть очень серьезные проблемы, с которыми надо чего-то делать. Ну, нельзя так вообще. Ну, все-таки люди же погибают каждый день. А они там, знаете, играют в свои игры, как им выгоднее, чтобы было, какое было положение на фронтах в тот момент, когда будут выборы, и как сделать так, чтобы проголосовала эта группа населения, эта группа населения и так далее. Вот. Ну, скончался Ширвиндт. Если бы не выборы, об этом бы говорили на всех каналах. Все-таки очень прощание знаковый будет был человек.
Да.
Очень знаковый был человек, очень необычный, конечно. И вы знаете, вот он так вел себя аккуратно. Он никогда, вот я не могу себе представить Ширвиндта выступающим на митинге. Ну вот, вот не могу себе этого представить, чтобы Ширвиндт говорил там «не забудем, не простим, там, Россия без Путина». Ну вот, ну, в тот образ, который он себе построил, мне это не ложится. И в то же время он, да, у него там театр был, там, о нем заботился, естественно, был осторожен из-за этого. Но, по-моему, ни в каких гадостях, типа доверенным лицом Путина, быть еще чего-нибудь, Александр Ширвиндт замечен не был. Вот не был, да? И взгляды у него были, ну, если можно сказать, правильные. Вы знаете, что он свой театр, театр сатиры, называл театр памяти сатиры. Вот очень был неординарный человек, светлый ему память. Вот. Так что вообще много всего происходит. Вот много всего происходит, кроме этих выборов с известным концом. Но выборы, то есть, ну, или то, что они называют выборы, да, кстати, наши белорусские друзья назвали свои процедуры аналогичные, без выборы, одним словом, без выбора. Ну, такая, такая процедура. Вот, мне кажется, это очень хорошее название. Так вот, эти самые безвыборы, они, конечно, осмысленны, потому что, знаете, ведь Владимир Владимирович мог... То есть в этом есть смысл и для них, и для нас. Не бывает действий без цели. Понимаете? Вот, вот не бывает действия без цели. Когда ты что-то предпринимаешь, что ты предпринимаешь ради чего-то. Ты что-то хочешь получить. Вот. Ведь Путину, чтобы сохранить свою власть еще там на 6, 12, 125 лет, не надо их выборов. Он вполне мог себя объявить пожизненным президентом. Он вполне мог передать президентские полномочия всем своим будущим реинкарнациям. Вот кем воскреснет, так сказать, в новой жизни, тот и будет президент, понимаете? Хоть букашкой, хоть там, я не знаю, тем тигренком, которого он там опекал и так далее. Вот. был бы президент, никто бы не пикнул. Но он-то для чего-то проводит, да? Дорогостоящее мероприятие, серьезное. Вот для чего он это проводит? Значит, мне кажется, что есть несколько... Вот давайте рассмотрим, вот мы не делим на рубрики обычные, но давайте разделим на рубрики такие. Вот, чего они хотят и чего они добились? Ну, или уже, как мы можем сказать, что уже добились, да, уже понятны какие-то вещи. Что хотим мы? И чего мы добились? О том, что нас ждет. Третья рубрика будет, что нас ждет.
Самое главное, я бы сказала.
Да. Ну, уж не знаю. Вот, ну и вот так. Значит, так вот, они, значит, к чему он стремится? Зачем ему и его команде этот недостойный фарс? Значит, мне кажется, что есть две гипотезы. Одна рациональная, рационалистическая, другая абсолютно иррациональная. Рационалистическая гипотеза для меня состоит вот в чем. Что он посылает сигнал всяким там недовольным, вот, что вот смотрите, за меня подавляющее большинство. Я думаю, что эта гипотеза маловероятна, потому что я думаю, что он понимает, что убедить тех, кто против него, таким образом не получится. Они знают цену его цифрам, которые будут объявлены. Но есть еще один адресат. Это его элиты, которым надо сказать, ребята, хоть дырка от Бублика у меня вместо Киева, хоть опозорился я во время мятежа Пригожина, но смотрите, Пригожина я убил, а тут я все контролирую. Вот я сказал вам, что надо, чтобы было 84,4%. Ну, не знаю, сколько объявить. Я, кстати, думаю, можем тотализатор устроить, если у вас есть для этого технология. Значит, я считаю, что должно быть больше 80%. Почему? Объясню, почему. Потому что в прошлый раз было больше 70%. А ему надо продемонстрировать консолидацию нации вокруг него и вокруг войны. Да? Поэтому я думаю, что будет нарисовано больше 80%. Окей. Так вот. Он говорит своим элитам, вот этими выборами.
Если вы помните, Леонид, было в прошлых было 76 у него.
Ну, но, значит, сейчас должно быть минимум 80.
Не меньше 78, 79 точно.
Я думаю, что ему надо перейти барьер цифры 8 в этой ситуации, как минимум. Вот. Так вот он говорит своим элитам, ребята, да, вместо Киева дырка от Бублика, там я завяз. Пригожин я у себя не лучшим образом. Но я сказал вам нарисовать 82%, и вы нарисовали 82%. То есть вы меня слушаетесь, и правильно, и правильно, и нет у вас альтернативы. Только я до скончания дней. Вот так и будет. Да? Кроме того, такой же месседж идет Западу. Он говорит Байдену, Макрону, Шольцу. Значит так. Вы говорите, я диктатор, я убийца, я еще что-то. Ну и хрен с вами. Но вы видите, что я все контролирую. Я все контролирую. И я могущественный, поэтому я вам не Лукашенко. Вы, конечно, там заявления делаете, какие хотите. Но считаться со мной, как с реальным правителем России, вам придется. Это рациональное объяснение того, зачем все это устроено. Но не исключено, что этого рацио нет. Не исключено, что есть только иррациональное стремление к любви, принятию, поддержке и так далее. Вот понимаете, в Лужниках будет гром аплодисментов. Гром аплодисментов. Там думаете? Небеса упадут. А их для этого позвали туда. Что значит? И им сказали, вот, а кто-нибудь аплодировать? Я это видел в телевизоре сколько раз. Ну, только там, за кадром. Когда там эта клака сидит, ну, еще до ковида, когда были эти ток-шоу, да? И вот они аплодируют там, как положено, все хорошо. А потом перерыв, камера выключается, там перерыв на рекламу, и какая-нибудь баба встает и, обращаясь к ним, говорит, вон там, вот в том вот секторе, а чего вы не аплодировали? А почему вы без энтузиазма аплодировали? Это вы смотрите у меня там и так далее. Если никто не стеснялся. И все это как открыто на людях и так далее.
Угу.
Вот. Так вот, будет гром аплодисментов. Халуи все будут восхищаться. Понимаете? Владимир Владимирович, вы же гений. Вы нам даны Богом. и посмотрите, как вас поддерживает народ. А он сам будет смотреть на сводку, вот, что у него 82% или там 85%, и ему будет приятно на это смотреть. Но у них многое не получается, тем не менее. Вот это то, ради чего они делают, и что у них получается. Получается у них на самом деле довольно хреново, между прочим. Довольно
хреново. Почему?
А смотрите. Значит, вот Владимир Дольфович Соловьев, он врать не будет, он сказал, что это не выборы вовсе, а присяга на верность Верховного Главнокомандующего. Он так сказал. То есть она осуществляется в форме голосования за Владимира Владимировича Путина, который и есть Верховный Главнокомандующий. Он все объяснил. Я не понимал, он все объяснил. Но я должен вам сказать, что то, что это не выборы, я без него как-то так. У меня было какое-то такое подозрение, да, что это не выборы. Но вот насчет присяги, это вообще очень интересная штука. Вообще присяга – это какая-то очень странная такая вещь. Да? Когда я добровольно присягаю своему сюзерену, да, то как бы я тем самым подписываю соглашение с ним, что вот теперь я должен там, когда он ведет войну, выходить конен-люден и оружен под его знамена там, и так далее, и так далее. Но ведь мы, многие из нас, давали присягу недобровольно. Вот я давал. На офицерских сборах в университете мы давали присягу на верность какому-то неведомому трудовому народу. И там произносились какие-то идиотские слова, я помню, да? И каждый из ее произносил индивидуально, а потом расписывался. Это не было соглашением сторон, потому что это не было добровольно. Меня никто не спрашивал, хочу я давать присягу? И вообще, как я отношусь к словосочетанию трудовой народ? Вот. Это неизвестно вообще. Вот. Но присяга, о которой говорил Соловьев, да, она вообще что означает? Что ты должен быть предан не системе, не стране, а этому человеку. Вот я не собираюсь присягать никакому президенту. Не только этому, а вообще никакому. Да? Я считаю, что у меня есть, я принимаю обязанности, которые накладывает конституция страны. Ты обязан защищать страну там, в случае опасности. Да, я согласен, между прочим, с этим. Абсолютно согласен. Вот. Но я не обязан защищать действующего президента. Я не обязан его любить. Я не обязан голосовать за него, чтобы, не дай бог, власть не сменилась и так далее. Вот ничего этого, этих обязанностей у меня нет. А они хотят, чтобы они у нас были. Понимаете, они все время нас пытаются убедить в том, что мы обязаны к ним относиться определенным образом. Мы не обязаны к ним относиться определенным образом. Это неправда. Такой обязанности у нас, у них нет. И они, чтобы добиться этого, они все время что-то такое делают со страной. Они ее делят.
Знаете, у них какое-то странное представление, что раз они власть, то их все должны уважать просто потому, что они власть. Это какое-то настолько ложное представление в их голове, да, которое вообще к реальности никакого отношения не имеет, конечно.
Оно противоречит даже тем институтам, которые они сохраняют. Они сохраняют институт выборов, так? Теперь смотрите. Люди, которые неправильно голосуют с их точки зрения на этих выборах, да, являются их врагами. Они уже сказали, что те, которые голосовали за Надеждина, это враги. Так? Это вообще не первый раз, когда товарищ Сталин на 17-м съезде голосовали за Сталина или за Кирова, и народ проголосовал за Кирова, то товарищ Сталин расстрелял практически весь состав 17-го съезда ВКПБ. Да? Вот. Потому что на самом деле как бы, уровень твоих обязанностей в их понимании, уровень твоих обязанностей значительно превосходит тот уровень обязанностей, который у тебя есть по писанным законам. Да? По писанным законам ты можешь ставить подпись за Надеждина, да? А по неписанным законам не можешь. Да? По писанным законам ты можешь голосовать за Харитонова, Слуцкого или как этого антивоенного кандидата, клоуна этого, Дованкова. Да?
Дованков, вот. Новые люди.
Да, но, да, партия новых, вы знаете, что люди говорят партия новых, и в слове людей меняют одну букву, получается Л на Б, получается очень убедительно, мне кажется. Вот. Так вот, по закону ты можешь за них голосовать, но представьте себе, что вы говорите начальнику вашему на работе, а я вот тут за Слуцкого голосовал, а не за Путина, да? Вот. Ну, с карьерой вашей будут проблемы, правда? Ну, вот очевидно, конечно, что будут проблемы с вашей карьерой. То есть они вводят систему неписанных правил, которых вообще нет. Дальше. Они делят страну. Вот знаете, ну, ни одно общество не бывает монолитно, однородно там и так далее. У него есть как минимум верх и низ. Да? И верх – это обычно люди более образованные, более успешные, более, ну, обладающие большими интеллектуальными или физическими навыками и так далее. Да? Вот. Ну, а иногда это сословные какие-то вещи. Так далее. А низ – это люди необразованные, асоциальные, преступные часто, да? Там, сидящие или отсидевшие там, и так далее. Да? Это в нормальном обществе. Что они сделали? Они все перевернули. Они все перевернули. Значит, образованные и прочие враги, и многие из них в изгнании, а кто-то в тюрьмах. Вот. А цвет нации – это кто? Цвет нации – это бандиты, которые получили помилование за участие в специальной военной операции. Вот это и есть цвет нации. И понимаете, какого-нибудь бандита, про которого все знают, что он был вурдалак, насильник там, и так далее, его, допустим, он погибает на фронте, его хоронят с почестями в том самом городке, где все знают, какой тварью он был. Вот все знают, да, но его там хоронят, с почестями. То есть они поменяли вверх, они поменяли вверх и вниз, и они разделили страну так, как она, по-моему, со времен гражданской войны не была разделена. А может быть и больше, чем тогда. Я некомпетентен сравнивать с периодом гражданской войны на самом деле, да? Но то, что на моей памяти такого разделения не было, это совершенно точно. Вот, ну, не говорили люди друг по другу, что они враги. Знаете, вот не было это принято. Наоборот, даже на тех же совершенно и тогда, конечно, отвратительных телевизионных шоу, в которых я принимал участие, да, всегда принимался аргумент, ну, подождите, ребят, у нас с вами одна страна. Вот одна страна, и в ней и ты, и я, и вот ты вот так считаешь, я так считаю, страна у нас одна, да, и это все принимали. А сейчас нет, сейчас нет, сейчас уже все, враги и все. Вот. Так вот, у них не получается добиться вот этой любви, признания и прочего. Многие говорят, что это референдум по войне, что это референдум по Путину, по войне, поддержка войны и так далее. Мне кажется, что нет. Это вот именно вот такое... Докажи лояльность, докажи, что ты его любишь. Но я не вижу этого, понимаете? Ну вот я не вижу этого, я не вижу разговоров, там, не слышу разговоров таких, что вот, ну, теперь-то, наконец, он, Бандерас, это раздолбает. Ну, наконец, вот сейчас уж мы ему вот еще полномочия дадим на 6 лет, и уж тут он их просто всех по стене размажет. Ну, не слышу я такого. Как я не слышу радости от того, что наконец взяли Авдеевку. Нету радости, понимаете? Нету людей, которые, встретив там товарища на улице, говорят: слушай, ты слышал, да? Ты слышал? Взяли Авдеевку, взяли, все, конец там, хохлам, победили. Да, вот теперь мы их точно победим. Ну, нет такого вообще, понимаете? Как и нету траура от того, что утопили они там очередной корабль в Черном море и так далее. Вот. Ничего этого нет. Эйфории
никакой нет, это правда. Вот. Но вы, если помните, мы с вами про это говорили, но даже та мнимая эйфория, которая была, когда вписывали в Конституцию эти новые территории, ее тоже не было по факту. Она тоже была проплаченным митингом в Лужниках. И все.
Я вам скажу, что последний раз эйфория, вот такая, ну, настоящая эйфория, была в феврале 2014 года при присоединении Крыма.
Крыма,
вот
тут, конечно.
Да, тут Владимир Владимирович угадал, и Крым, вот когда он говорил, Крым вернулся в родную гавань, значит, там значительная часть населения была счастлива и так далее. С тех пор ничего подобного не было. Войну 22 года он начал против воли и большинства народа, и элит. Вы знаете, тут вот такой вот есть момент важный, что, по-видимому, как говорят там люди, за войну или против войны, дело даже не только в этой войне. Дело в том, что в мироощущении современного человека, в том числе наших сограждан с вами, войны быть не может. Просто вот не может быть и все. Понимаете, вот для там, в каком-то там 19 веке, да, может, даже в начале 20-го, это было как-то нормально. Вот, вооруженной рукой, там, понимаешь, там, ратные мышцы, вошел там куда-то там, что-то сделал, присоединил и так далее. Нормальное дело. Сейчас для нормального человека войны быть не может. Не может. Поэтому был такой шок на самом деле. И этот шок, когда Владимир Владимирович начал этот ужас, этот шок связан вовсе не только с тем, чей Крым там, чей Донбасс, и распинали ли мальчика в трусиках. Нет, он связан с самой сущностью. Не может, не могут в современном мире самолеты бомбить мирные города. Вот не могут и все. А они бомбят. Понимаете? Вот. И никакой... Вот им надо, чтобы люди по этому поводу в воздух чепчики бросали, а люди чепчики не бросают. Вот. Так что в этом смысле у них на самом деле черта не получилось. Более того, то их волнение такое нервическое, которое они испытывали от полдня против Путина, говорит не об их силе, а об их слабости. Если бы они были уверены в себе, в гробу бы они видали все эти полдни против Путина. Ну, ребят, ну хотите в полдень приходить, ну приходите. Ну приходите, ну какая разница? Какая разница? Как что, держава пошатнется от того, что люди придут в полдень, а не в 3 часа дня? Ну какая разница? Да? Казалось бы. Так нет, ну они же с ума сходят. Они же просто с ума сходят. Они, видите, там и пугают, и этих самых гинекологов выставляют. Это то, что вы мне рассказали.
Да.
Бесплатный осмотр. Только не ходи. Только не ходи вот туда. Блины раздают, да? Пугают. Рассылают эти дурацкие письма, что надо приходить не в 12, а в 17.
Вы знаете, вы видели эти письма? Там вообще там удивительный текст просто. Они пишут, что мы знаем, что вы придерживаетесь экстремистских взглядов, вот, но мы рады тому, что у вас есть желание прийти и проголосовать. Просто сделайте это в другое время, когда не будет очереди, чтобы все было спокойно.
Да, конечно. Конечно. Нет, это одно. А еще есть письма фейковые, когда как бы от имени организаторов акции «Полдень против Путина» призывают прийти, говорят, что концепция изменилась не в полдень, а в 17 часов. Угу. Ну, кто-то купился на это, конечно, кто-то на это купился, ну как иначе. Вот. Но, понимаете, вот эта их нервность, она говорит о слабости. О слабости, они не уверены в себе. Это удивительно, они контролируют все. Враги в тюрьмах, враги в изгнании. Всех запугали, все вроде бы у них, все хорошо, все ставят по струночке. И они все равно боятся. Они все равно боятся. Это удивительно совершенно вещь. Теперь про нас. Про нас. Ладно, про них понятно, да? Про нас.
В принципе, да. В принципе, про них все понятно.
Да. Да. Значит, вот смотрите. Ну, во-первых, еще раз хочу повторить мое глубочайшее уважение к людям в России, которые пришли. В России. А те, кто пришли за границей, они тоже правильно сделали. Я тоже обязательно пришел, просто я далеко очень от консульства. Я тут больше дня пути ближайшего консульства российского. Вот. Но, понимаете, мы это можем делать в условиях безопасности, ну, или, кроме относительной безопасности. Вот. И для Путина это ерунда. Знаете, ну да, конечно, в бессильной злобе. Враги, которые бежали из страны, которые бежали от карающего меча трудового народа, самого, которому я когда-то присягал, значит, они вот, ну вот больше ничего не могут, они делают вот это. Да? Хорошо, что это делается. Хорошо, что люди видят, как их много здесь, где они волею судеб оказались, да? Что они не одни, там, что они опустили руку. Очень все важно, очень важно. Да? Очень важно для население тех стран, где мы оказались, потому что люди видят, что нет, это неправда, что все русские за Путина. Это неправда, если он русский за войну. Вот видите сколько, смотрите, какая толпа. Я же сам видел толпу, да? А это значит, что я проголосую на выборах за того, который говорит, нет, не надо, не надо вот так вот их одной черной краской-то мазать, да? А давайте так, мы будем Путину противодействовать, а им, наоборот, помогать, да, чтобы они построили нормальную страну. Ну и так далее. Это или там оружие дадим. Ну, в общем, это там Украина. Ну и так далее. Это очень важная вещь. Но реальная угроза, реальная борьба, это, конечно, вот Воронеж, Тамбов, Москва. Вот там все происходит, да? И вот огромное уважение к этим людям. Теперь, зачем эти люди шли? Вот зачем шли те, кто прошли? Знаете, ну, конечно, кто-то пишет периодически, вот, наконец, сейчас мы все объединимся, мы их всех свергнем, мы выберем Дованкова, Дованков остановит войну, там, ну, я не знаю, что-нибудь еще такое, да? Вот. Или мы все проголосуем, мы все испортим все бюллетени, вот Путин стыдится, уйдет в монастырь. Ну, я не знаю.
Обязательно.
Да, в общем, что-нибудь хорошее случится. Я подозреваю, что таких прекрасной души людей среди нас не так много. Вот. А большинство понимает, что после выборов будет в плане таком объективном как бы то же самое, что было до выборов. То есть Путин президент навечно и так далее. Окей. А зачем так люди пошли? Вы знаете, мне кажется, что за тем же, зачем они пошли подписываться за Надеждина. Они хотят быть гражданами. Вот понимаете, человек, он, в отличие от коровы, например, которая тоже уважаемое животное, но корову, по-видимому, надо только кормить, содержать в относительной чистоте, там, доить вовремя, и вряд ли она как-нибудь переживает из-за коровьего состояния. Да? У нее духовных потребностей, ну, если есть, то они нам неизвестны. Вроде стихов она не пишет. А людям недостаточно создать хорошие условия стойлового содержания. Понимаете? Недостаточно. Им надо что-то еще. Им надо уважение. Им нужна самореализация.
Значимость свою как-то чувствовать.
Да, и вот было у кого-то из американских психологов было выражение «What you can be, you have be». Кем ты можешь стать, тем ты должен стать. Вот. У людей есть чувство собственного достоинства. Они не терпят унижения. Или так, они, многие из них, нет, кто-то терпит легко. А кто себя числит холопом, так он и есть холоп. Да? Но кто-то устает от унижения. А ведь эти выборы – это унизительная ситуация, Ир. Вы приходите на участок, и вам говорят, что вы выбираете президента Российской Федерации. Но вы же знаете, что вы его не выбираете. Ну вы же знаете, да? Вам говорят, что вот, значит, а это вот Дованков, он кандидат в президенты. Вы же знаете, что он клоун. Так же, как Слуцкий, Харитонов. Правда? Вы же знаете все это. И вы должны как бы играть в их игру. Это жутко унизительно. И вот ребята, которые придумали «Ползем против Путина», они как бы сказали нам, ребят, вот вы не хотите играть в эту игру? Окей, вот вам способ в нее не играть. Вот вам способ сделать так, как они не хотят, а вы хотите. Да? И, по-видимому, они очень четко попали, судя по той истерике, которая была в Кремле, да и сейчас есть по поводу «Ползем против, против Путина». Теперь смотрите, эти выборы ознаменовались не только вот этими очередями, да, эти выборы ознаменовались некоторым количеством поджогов и порч избирательных урн, да, значит, ну, какая девчонка бросила коктейль Молотова в дверь избирательного участка.
Зеленкой заливали.
Ее взяли, да. Девчонке 20 лет, кстати, она просила домашний арест. В общем, она здесь в СИЗО. Я думаю, что посадят надолго. Вот. Заливали урны. В основном действия были против урн с бюллетенями. Вот. Кстати говоря, мне это очень нравится. потому что действия против урн с бюллетенями не могут причинить вреда другому человеку. Понимаете, когда ты бросаешь там коктейль Молотова в куда-то, то кто-то в принципе может пострадать. Да? Это не нулевая вероятность, что кто-то пострадает. А когда ты поджигаешь бумажки в урне, да, или заливаешь туда зеленкой, пострадать не может никто. Это очень четкий и абсолютно мирный протест. Вот. Так вот, несколько десятков таких случаев, естественно, идут аресты, естественно, этим людям, я думаю, что этим дадут 40, вот, зачем они это сделали? Почему они это сделали? Ну вот та женщина, которая подожгла бюллетени в урне, она же не думала, что из-за этого пойдет путинский режим. Нет ведь. А вы знаете, вот у нее предел какой-то наступил. Вот не могу больше это терпеть. Вот не могу, и все, и гори все огнем, и плевать на последствия. А вот я сделаю то, что хочу. И она сделала то, чего хотела. Это тоже очень важная вещь, и очень такая человеческая, и вызывающая, ну, у меня вызывающая глубокое уважение, на самом деле. Вот. Я не уверен, что я бы так поступал. Я вел себя иначе, у меня была другая как бы стратегия, и, судя по их реакции на меня, для них болезненная. Вот. Но,
да, но вот такие поступки, они требуют, ну, они невероятно смелые. Просто да, ты понимаешь, конечно, ты понимаешь, на что ты идешь. Ты понимаешь, что к тебе подойдут полицейские, и тебя точно на какое-то время точно задержат. А дальше уже последствия.
Боюсь, что дадут срок.
Да, вот. Да.
Но... Теперь еще одна вещь про нас. Важная, мне кажется. Вот говорят, да мало их было на акции. Вот если бы вышел миллион, вот если бы все, вот обычные все эти разговоры безумные, да, а вот если бы все вышли, если бы все сказали. А вышли, ну, я не знаю, вот я видел одну фотографию очереди в Питере, но там человек 100-то было, по-моему. А вот. Ну, хорошо, сотни вышли, да? Это же мало.
Это, ну, как сказать.
Это немало. Это немало. Нет. Вы знаете, хочу вам напомнить одну трагическую, героическую историю, которая произошла не у нас, а произошла в Праге. 16 января 1969 года. Через 4 месяца после советского вторжения в Прагу. Студент Карлового университета Ян Палах сжег себя в знак протеста против советской оккупации. На самом деле было 8 самоубийств тогда. Просто Палах был первым, и его запомнили, и день его самоубийства отмечают в Чехии сейчас. И он такой национальный герой, естественно, и так далее. На самом деле их было 8. И самосожжения были, и там одна девушка отравилась газом, уже написала, зачем она и почему она это делает, и так далее. Вот. Вот всего 8 человек. Казалось бы, мелочь, да? Но ведь Ян Палах и другие, они изменили атмосферу в Чехии. Они изменили атмосферу в Чехии. И я думаю, что бархатная революция и Вацлав Гавел в качестве президента сначала Чехословакии, потом Чехии, были бы невозможны без Яна Палаха и его вот товарищей по этому отчаянному и страшному поступку. Вот, понимаете, да, несколько сот человек пришли. Но эти несколько сот человек меняют атмосферу в стране. Но так же, как 7 смелых, на самом деле 8, было в августе, 25 августа 1968 года на Красной площади. Протест, советский протест против оккупации Чехословакии тогда. Вот. Поэтому мне кажется, что у нас, с нашей стороны, это все проходит, ей-богу, совсем неплохо. Совсем неплохо.
Другой вопрос, ведь... Леонид. Что это, что это поменяет?
Понимаете, вот когда мы говорим «плохо» или «хорошо», это зависит от того, какие цели мы ставим. Если мы ставили цель сделать так, чтобы Путин не был объявлен президентом следующего срока, то эта цель была недостижима, и у нас, конечно, и у тех, кто к этой цели стремился, ничего не получилось. Если же мы играем в долгую, а уже, к сожалению, ясно, что мы играем в долгую, то это вот шаг правильного направления. Понимаете, в чем дело? Вот мы поднимаемся по лестнице, да? Поднимаемся по лестнице. И мы поднялись на одну ступеньку. Перед вами следующая. И та цель, к которой вы идете, она все равно еще очень далеко. Но вы поднялись на эту ступеньку. Знаете, вот если бы вы на нее не поднялись, перед вами бы не было следующей. Вот это вот так, шаг за шагом, шаг за шагом. Нет другого пути, не бывает чудес, не бывает решения по щучьему велению, по щелчку пальцев. Так не бывает. И даже если нас ждет впереди революция, и там какие-то вот такие события, да, но ведь и революции тоже готовятся очень долго. Не теми, не столько теми, кто планирует эти революции, вот, которые сидят там, какой-нибудь там Ульянов Ленин, понимаете, сидит и планирует там чего-то. Нет, они готовятся к кровавым воскресеньям, они готовятся к восстаниям декабристов, они готовятся там, я не знаю, письмом Короленко. Ну вот, вот, вот такими вещами они готовятся. И это шаг в правильном направлении. Никто не знает, насколько тяжелый и долгий путь нас ждет впереди. Этого не знает никто, на самом деле, к сожалению. Да? Но был сделан шаг, и это правильный шаг. А у них не получилось. Вот очень важно, у них не получилось. Они не смогли получить этого всенародного одобрения. Но, кстати, а что нас ждет в связи с этим? Вы знаете, тут у меня довольно, довольно тревожное ожидание, я вам скажу. И большой войны, на которую они готовы. Ну, конечно, в расчете на то, что Запад испугается, что они будут так по кусочку откусывать и так далее, но все-таки большой войны. И, конечно, репрессии внутри. И вы знаете, здесь есть момент, который на самом деле очень тревожный. Я сегодня сказал это одному человеку, он говорит, она говорит, ну, что ты был, пугаешь там и так далее. Вот. Ну, я не хочу пугать, но я как тот акын, что вижу, то пою. Вот. Куда деваться-то? Вот реальность, она, по-моему, такая. Может, я ошибаюсь? Если ошибаюсь, слава богу. Элла Александровна Панфилова, женщина кристально честная, как известная, гуманная, она сказала важную вещь. Она сказала, что все эти полдни и поджоги, это все делается, и поджоги, да.
Руками украинцев?
Не просто руками, нет. Понимаете, вот тут вообще удивительная вещь. Она сказала, что это делается теми, кто бежал из страны, предателями, все эти подлыми людьми, там как-то она нас обозвала, я не помню, вот, ну как-то убедительно обозвала, вот, значит, делается вот этими нехорошими подлыми людьми. Я не очень понимаю, как я могу поджечь урну, при том, что я не могу пересечь границу Российской Федерации. Вот, вот что-то вот, я не понимаю. Но
подначиваете других, Леонид, конечно.
Видимо, подначиваете других. Посмотрите, они стали, с вашей помощью, они стали значит, говорить о том, что поджоги урн – это, значит, какие-то телефонные мошенники, которые сказали, да, вот ты нам должна 1,5 миллиона, но если ты подожжешь урну, то мы тебе прощаем этот долг. И вот эта женщина, профессор химии, сразу поверила, понимаете, вот прям вот сразу поверила, да, и пошла
поджигать. Но она кому-то должна сколько-то денег,
да, да,
конечно.
Да, да. И нет, прощают. И что, ей простят долг, если она подожжет урну. Чушь какая-то, да?
Да.
Понимаете, Элла Александровна, конечно, не обладает никакой инсайдерской информацией. Я не думаю, чтобы к ней относились с таким уважением, чтобы с ней делиться какой-то информацией. Но Элла Александровна обладает каким-то специальным органом, не знаю, как он называется, где он расположен, который позволяет ей чувствовать настроение начальства. Она вот каким-то местом чувствует настроение, да? И она говорит то, что начальству, безусловно, понравится. И тогда возникает вопрос. Но то, что она сказала насчет того, что вот это вот все из-за границы делают там и так далее. Mm-hmm. А вы знаете, что это означает? Что следующий шаг репрессивной системы – это разоблачение широкой шпионской сети. Не отдельных врагов, а широкой сети.
Группировки.
Группировки.
Хотя группировки – это мало, наверное. Да.
Мало. У нас же был процесс промпартии, помните?
Да, да.
У нас был процесс, у нас были вот, троцкистско-бухаринские какие-то убийцы. У нас было дело врачей. Чего только у нас не было. Я боюсь, что дальше, следующий шаг – разоблачение широкой шпионской сети, в которую входят тысячи человек, если не десятки тысяч, в России, в которую входят, понятно, люди за рубежом, и их можно назвать поименно. Это уже другой уровень репрессий. Я думаю, что они, товарищи чекисты, к этому другому уровню репрессий готовы. Я думаю, что им уже давно надоело отлавливать отдельных каких-то террористов, отдельных врагов и так далее. И тогда, если я, не дай бог, прав, то нас ждут такие очень серьезные политические процессы, широкие репрессии. Может быть, преследование людей, которые за рубежом.
Ну, мы видели не так давно, извините, нападение на Леонида Волкова.
Ну, понимаете, тут весь вопрос вот в чем. Это эксцесс или это начало большого пути?
Так кто же знает? Да.
Никто не знает. Для этого надо обладать эксклюзивной информацией какой-то о том, готовят они, например, отряды убийц или нет. Это вообще ведь серьезное дело, надо же подготовить все. Да, вот они готовят базу или не готовят. Ну, так же, как понимаете, когда товарищ Сталин решил окончательно решить еврейский вопрос, то он в Биробиджане строил лагеря. Потому что надо же было куда-то их деть. И он вот это делал. Да? То есть всегда перед массовым террором нужна подготовка. Вот подготовка идет к, допустим, террору за рубежом, или она не идет, или она будет вестись теми силами, которые есть раньше, а это силы, которых на массовый террор не хватит по-любому. Да? Этого мы не знаем. Но вообще-то говоря, знаете, вот с одной стороны приятно, что они пугаются, что они чувствуют собственную слабость, что ничего не получается. Это, конечно, это приятно, поскольку мы с вами им не симпатизируем, правда? А с другой стороны, понятно, что когда загоняют в угол, то, в общем, всякое может быть. Вот. Я с некоторой тревогой смотрю на то, что нас ждет в ближайшем будущем, к сожалению.
Ну, вы знаете, репрессии-то они... Вот я, кстати, может быть, вы понимаете их логику, как это работает. Вот сейчас вроде бы даже штабы Надеждина, да, люди, которые уже не участвуют в выборах, да, а к ним приходят.
Ну, понимаете, в чем дело? Потому что штабы Надеждина не были штабами Надеждина, разумеется, они просто так назывались. Они выражали определенные чувства, которые властям предельно не нравились. Вот. И это люди, которые, ну, мироощущение, взгляды которых им не нравятся. Понимаете? Они преследуют тех, кто чувствует не так, как они хотят. Вот поэтому я думаю, что штабы Надеждина и будут под ударом. И ну, мы с вами говорили, я не призывал ставить подписи за Надеждина, поскольку я опасался за безопасность людей. Если бы я сам был, я бы пошел, разумеется, да, я бы пошел. Но призывать из безопасного места, призывать других, я не осмелился. Я, кстати говоря, даже не призывал за полдень против Путина по тем же причинам. По тем же причинам. Раз я не могу пойти, я не могу призывать других. Ну, мне так казалось. Вот. Так что логика репрессии понятна. Надо уничтожить всех, кто против них.
Все живое.
Да, все живое.
У нас осталось буквально 5 минут, даже меньше. Хочу вас спросить, понятно, завтра они выдадут какой-то результат, да, будет ли, как вам кажется, будет ли какая-то реакция Европарламента, западных чиновников? Много говорят о том, что вот пытаются там, ищут какие-то способы признать нелегитимность, да, Владимира Путина, но это много разговоров, и пока непонятно, как это сделать, да, и как они потом будут вести хоть какие-то переговоры и какие-то дела решать с Российской Федерацией, тоже непонятно. Но как вам кажется? Буквально вот у нас 3,5 минуты осталось.
Вы знаете, может быть, они... Я сейчас ставлю минутку на завершение, что-то нужно еще сказать. Вы знаете, может, они, конечно, какой-нибудь символический акт совершат, типа там решение Европарламента, а мы не признаем эти выборы. И решение там каких-то национальных парламентов, а мы не признаем эти выборы. Вот. И мы не считаем его законным властителем, законным президентом Российской Федерации. Но при этом они, разумеется, будут с ним иметь дело как с реальным властителем России, как с человеком, который на самом деле контролирует ситуацию в России. Вот. И в этом смысле они, конечно, все это признают, ну, потому что куда деваться? Потому что куда деваться? Ну, вот им надо этого самого Эвана Гершковича освободить, и, как его, Пол Уиланд, да, вот, надо вытащить своих граждан. Надо. Окей, а с кем ты разговариваешь, если с ним не разговариваешь? С кем разговаривать ты будешь? Интересно, с патриархом Кириллом? Кто будет твоим визави? Визави будет действующая власть России, да? Или, несмотря на все неприятности, да, а вдруг они попытаются договориться что-нибудь относительно Ирана? Вот. С кем они будут договариваться? С той же самой властью. Поэтому расчет, понимаете, ну вот непризнание может испортить ему настроение Путину. Ну, конечно, может. Вот. Но, или, ну, господи, все эти символические жесты по порче настроения, они, конечно, приятные, хороши, но к реальной жизни, по-моему, серьезного отношения это не имеет. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот, я хотел сказать в заключение одну вещь. Понимаете, вот смотрите. С одной стороны, да, все у них, но мы видим, что они нервничают, да, мы видим, что они нервничают. Вот. Но, правда, нервничая, они вырубают, так сказать, всех наших. Да, они заставляют, кто еще не уехал, уезжать. Они сажают в тюрьмы тех, кто не захотел уезжать, а там не смог уехать и так далее. Да? Ну и вроде бы все у них. Да? Я хочу вам напомнить одну маленькую историю. Когда государь-император Николай Александрович Романов решил все-таки вступить в войну, решил, что его империя вступит в войну, Первую мировую, то в Петрограде был, в Петербурге, да, был фантастический энтузиазм. Люди стояли на Дворцовой площади, государь вышел к ним, они встали на колени, и кто мог, целовал край его одежды. На государя это произвело очень сильное впечатление. Он писал об этом, это есть переписки его с Александром Федоровичем, со супругой. Он говорил об этом своим приближенным, что вот посмотрите, как люди поддерживают и так далее. И люди действительно поддерживают. Вот. Это был август 1914 года. 1 марта 1917, через два с небольшим года, 300-летняя империя Романовых прекратила свое существование навсегда. Мы никогда не знаем, что будет. С момента вторжения, масштабного вторжения в Украину, прошло как раз чуть больше 2 лет. Как раз вот этот срок приближается. Да? Я не верю в нумерологию, там, магию цифр и так далее, совершенно не верю. Но, тем не менее, очень много аналогий, очень много похожего на самом деле происходит. Поэтому, понимаете, наше будущее непредсказуемо. Вряд ли оно будет хорошим, но оно весьма вероятно не будет таким плохим, как мы ждем. Поэтому не теряется надежда.
Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Прощаемся с вами до следующего воскресенья в 17 часов по московскому времени. Всем спасибо.